Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж», который на этот раз подготовила и ведет журналист Елена Смирнова. Она назвала его «Память смертная».
«Память смертная». Цикл передач. Вступление. Ведут передачи клирик храма в честь иконы всех скорбящих радости при больнице Моники, священник Дмитрий Рулев и журналист Елена Смирнова.
Жить то весело.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы вновь встречаемся с священником Дмитрием Рулевым. Мы поговорим о памяти смертной.
Дорогие братья и сестры, память смертная – это та тема, которая очень близка каждому человеку. Наверное, можно сказать, что это есть насущная духовная потребность каждого человека. Но вначале, может быть, следует дать некое церковное определение, что же есть такое память смертная. Как пишут святые отцы, память смертная – это часть умственного аскетического подвига христианина. Это памятование и размышление о конце его земной жизни, о смерти тела, о исходе души, о неизбежно грядущих мытарствах и частном, а затем и страшном суде Божьем. Память смертная – это не панический страх, но покаянное, непрекрашенное суетой, воззрение на свою жизнь с надеждой на милосердие Божие, что привлекает человеку Божию благодать. Вопрос о будущей загробной жизни вольно или невольно заставляет задуматься каждого разумного человека. И с ним рано или поздно сталкивается и религиозный человек, и человек, равнодушный к религии. Нельзя убежать от размышления о том, что будет с нами после смерти. Существует ли загробная жизнь? В чем она состоит? Мы, верующие, знаем, что будущая жизнь есть. В чем удостоверяет нас Откровение Божие и Священное Писание, Священное Предание и многочисленные свидетельства святых отцов о том, что жизнь человеку дается вечно. Господь, исправляя заблуждение саддукеев, отрицавших воскресение мертвых, говорил им: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Бога все живы». И что следует особо отметить, что Божественное Откровение говорит не просто о сохранении духовной субстанции, оно говорит о бессмертии личности. Человек, как неповторимая личность, не исчезает бесследно. Тело наше стареет, а человек внутри ощущает себя таким же, как и был в юности. А почему? Потому что душа не изменяется, а вся наша внутренняя жизнь – это свойство души.
Так что ж такое тогда смерть?
По поводу самого определения Церковь говорит нам: есть только переход из одной формы бытия в другую. И каждый из нас однажды пережил подобный переход – когда в муках рождения покидал лоно матери. Ребенок, плача и протестуя, приходит в наш мир. Страдает и трепещет плоть перед неизвестностью и ужасом грядущей жизни. Также страдает и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего тела. Разлучение души от тела происходит так же таинственно непостижимо, как и соединение в утробе матери. Вот Антоний Сурожский говорил нам о смерти такие замечательные слова. Для начала я хотел бы попытаться рассеять отношение к смерти, которое выработалось у современного человека. Страх, отвержение, чувство, будто смерть худшее, что с нами может произойти, и что надо всеми силами стремиться выжить, даже если выживание очень мало напоминает настоящую жизнь. И вот здесь хотелось бы сказать, что в древности у первых христиан, которые испытывали действительно живое общение с Богом, отношение к смерти было совершенно другое. Они воспринимали жизнь как краткий миг, подготовительный этап к жизни вечной. И поэтому они старались как можно больше успеть. Они старались сохранить все то, что им дается от Бога, и приумножить. Смерть воспринималась не как конец, не как окончательное поражение, а как начало. Жизнь рассматривалась как путь вечности.
Поэтому они никогда не отмечали день рождения. Для них днем рождения было рождение в жизнь вечную.
Да.
А у нас здесь временная жизнь. Временная. Мы странники.
Они воспринимали, древние христиане, смерть как решающий момент, когда кончится время, деланное на земле, а значит, надо поторопиться, надо поспешить совершить все на земле, все, что в наших силах. А целью жизни, особенно в понимании духовных наставников, было стать той подлинной личностью, какой мы были задуманы Богом, в меру приблизиться к тому, что апостол Павел называет полнотой роста Христова в своем послании к Ефесянам. И действительно, сейчас, если мы с вами посмотрим на современное отношение к смерти, то оно прямо противоположное. Люди всеми силами стараются или не думать об этом, или же, столкнувшись с этой проблемой, столкнувшись с какой-то болезнью, столкнувшись с какой-то прямой угрозой смерти, зачастую впадают в тяжелое уныние. И вот с такими людьми приходится по мере сил, возможности общаться, чтобы их как-то поддержать, утешить, объяснить, что смерть для них – это начало новой вечной жизни, что через врата смерти человеку открывается путь к Богу, открывается путь в жизнь вечную. И не всегда человек готов с первого раза услышать. Иногда приходится готовить к этому человека достаточно долго, особенно во время затяжных и долгих болезней, когда человек страдает, он не может смириться со своей болезнью, зачастую он протестует против этого, он еще не чувствует в себе той силы болезни, которая сковывает его, а зная о своем диагнозе, он пытается как бы противопоставить себя этой болезни, этой немощи, но постепенно болезнь отвоевывает все больше и больше сил, возможностей. И вот всегда стараешься такого человека призвать к тому, чтобы он пришел в согласие с собой, чтобы он принял то, что Господь ему дает испытать, чтобы он принял те ощущения, те страдания, те немощи, которые Господь ему посылает, для того, чтобы, смирившись, почувствовать, что воистину он приближается к окончанию всего того земного делания, которое Господь ему отпустил.
То есть болезнь дается нам и как память смертная?
Да, однозначно. Это мы можем с вами проследить из Ветхого Завета, когда мы с вами читаем, что «помни последнее твоя и вовеки не согрешит». Святые отцы учат, что память смертная – это надежная ограда от любого греха. Она сохраняет от смерти души, таким образом, и от второй вечной смерти в будущем веке. И одним из превосходнейших способов приготовления к смерти служит воспоминание и размышление о смерти. Многие святые отцы с особой тщательностью возделывали эту часть умственного подвига. Они таинственно размышляли о смерти, обращались в живое созерцание смертного таинства. А такому созерцанию сопутствовала горячая молитва и глубокое сердечное покаяние.
Им даже не нужна была болезнь. Они готовились к смерти уже изначально. Святые отцы даже рекомендуют определенный час выделять днем, чтобы заняться воспоминанием о смерти, о грядущей своей судьбе и о судьбе всего мира. Некоторые святые отцы рекомендуют этот час полагать после дневной трапезы. И они говорят, что сначала враг начинает тебя от этого отвлекать, тебе какие-то дела подсовывать, но нужно этому противостоять, что очень тяжело. Это самая главная мысль. Для нас память смертная, и враг не дает нам задуматься о ней. И надо обязательно этот час перебороть этого врага и помнить о смерти. Рекомендуется также ходить на кладбище, посещать больных. Не только святые отцы, но и наши русские подвижники всегда имели эту память смертную. Да что подвижники? Любой крестьянин сразу с постройкой дома заготавливал себе гроб. И этот гроб у него стоял на чердаке. Очень часто они туда забирались и спали там. Вот мне рассказывали об этом деды в деревне. Да, у них так это было. И они относились к этому спокойно. Они даже знали свой час и даже приближали его, и говорили: вот я скоро уйду, я отработался, все, приглашайте мне священника, я ухожу. И с миром уходили. Это были глубоко верующие крестьяне, те, кто не потеряли веры. А вот как воспитывали детей в XIX веке. Возьмем пример такого подвижника, как Георгий Затворник Задонский, который 17 лет провел в затворе. У него была еще сестра, которая рано ушла из жизни, и, собственно, она к этому стремилась и хотела этого. У них был такой опыт. Отца Георгия Затворника, очень благочестивого человека, по ошибке, ну, в общем-то, по промыслу Божьему, убили некие разбойники. И вот эта внезапная смерть настолько всех потрясла, что мама Георгия Затворника, очень молодая женщина, проводила буквально все дни на кладбище. Она плакала там и рыдала, и водила туда своих маленьких детей, и приучила их к этому, что каждый час мы можем ожидать смерти. Когда Георгий Затворник уже стал военным, а он был дворянином и обязан был нести военную службу, то он и тогда не предавался забавам бравых военных, а очень часто посещал кладбище, не опуская своего молитвенного правила. Посещая кладбище, он брал с собой денщика. И вот он описывает, какие мысли должны приходить человеку, посещающему кладбище. В одном из писем он пишет: «Вы мне напомнили о могильной тишине, и тотчас оживилось в памяти моей одно испытание, которому некогда я подвергал себя, еще бывши в мире. Вздумалось изведать мне самого себя. И я сказал своему слуге: пойдем со мной. Была полночь, и он пошел за мною, не зная, куда я иду. Прошли мы некоторое расстояние от моей квартиры. Время было осеннее, ночь мрачная, но не слишком темная. Не говоря ни слова, мы подошли к горе, на которую спутник мой вслед за мною и как можно ко мне поближе исходил с большим страхом. Его пронимала дрожь. Он трепетал всем телом, не зная, что ожидает его. Взошедши на гору, тут-то увидел он, куда я иду и где мы находимся. А моя мысль глубоко погружалась в созерцание настоящего и будущего состояния нашего. Я остановился посреди самого кладбища и, окруженный со всех сторон могилами, сказал ему: «Не бойся, здесь все спят. Вот смотри теперь, какая противоположность между живыми и мертвыми. Ты дрожишь от страха, но подумай сам с собою. Ведь здесь нет войны, нет разбойников, тут все покойники. Отчего же ты трясешься, как мятежник? Успокой себя благой мыслью, ведь ты добрый человек. Я для того сюда с тобой пришел, чтобы воспользоваться глубокой тишиной ночи посреди спящих здесь покойников, видеть одного тебя живого, как и сам ты видишь также одного меня. Подумай, ведь и наша участь та же. Здесь лежат человеки, такие же, как и мы, и вдруг они встанут живы, так скоро, что не успеешь мигнуть глазом. Ты вздрогнул? Не бойся, это не теперь. а в день всеобщего воскресения. Тогда-то каждый из нас примет воздаяние от Бога за дела свои, какие кто наделал, живши здесь, в мире. За добрые дела пойдут в радость вечную, а за злые дела праведным судом Божьим отосланы будут на вечное мучение. Тогда уже заключится все, и добрым в радости, а злым в муках не будет конца. До слез, тронувшись сим умопредставлением, я продолжал: «Пойдем отсюда, и покуда нас еще не покрыла тьма могильной ночи, поживем для вечной жизни так, чтобы избавиться от вечных мук во время имеющего быть воздаяния по праведному суду живым и мертвым. Я уверен, что ты этой чувствительнейшей картины никогда не забудешь. Смотри, как повсюду тихо. Все спят, утомившиеся от трудов своих, но есть еще такие люди, которые всю ночь стоят на молитве и славословят сотворшего небо и землю Господа. Есть и такие, которые всю ночь провождают в шуму веселья и всяких забав, а иные умышляют, как бы кого обокрасть. Многое множество по всей земле всяких людей, и каждый из них по своему сердцу занимается, чем кто хочет. Но по окончании жития своего каждый получит за дела свои или радость, или муку бесконечную». Кстати, у самого Георгия Затворника в его келье было целых 2 гроба, а кроме того, у него лежал еще и череп для той самой памяти смертной.
Ну вот, мы прослушали с вами действительно очень поучительную историю жизни, рассказ. Что же можно добавить еще? Ну, наверное, как правильно относиться к смерти и какое утешение можно из этого извлечь. Наверное, самым лучшим утешением является все-таки нам святоотеческое наследие, изречение святых отцов. Нельзя не вспомнить самое, наверное, известное выражение апостола Павла, который говорит, что «для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Преподобный Ефрем Сирин пишет в своих трудах, что праведные и святые радуются в час смерти и разлучения, имея пред своими очами великий труд своего подвижничества, бдения, молитвы, посты и слезы. И душа праведного при смерти ликует, потому что после разлучения с телом желает войти в покой вечный. Смерть, которая страшна всякому и ужасает смертных, богобоязненному представляется пиршеством и радостью. Смерть праведных – это конец борьбы со страстями плоти. После смерти борцы прославляются и приемлют победные венцы. Смерть – это святым блаженство, праведным радость, грешникам скорбь, нечестивым отчаяние. Также еще раз, наверное, хотелось бы вернуться к разговору о том, что мы очень мало уделяем внимания памяти смертной. Все в нашей жизни проходит очень быстро. И самые важные моменты мы почему-то откладываем на потом. Но, обманывая себя, не выполняем этих обещаний. Мы думаем, что в юности будем делать одно, но проходит юность, мы это не делаем. Мы полагаем, что будем в зрелости сделать что-то еще, и в зрелости это не успеваем. Подходит старость. То время, которое действительно располагает нас в памяти смертной, то время, которое располагает нас тому, чтобы мы задумывались о том, с чем же мы придем к Богу, какой ответ мы дадим о своей земной жизни, можно сказать даже, с каким багажом мы придем к Богу, ведь тот багаж, который мы соберем, именно духовный, с ним мы и перейдем в жизнь вечную. И что мы сможем сказать Богу в оправдание, как мы прожили нашу земную жизнь. Но, к сожалению, в современном мире память о смерти очень затирается. Люди все время ищут эликсиры бессмертия, средства для всевозможного продления жизни, ищутся какие-то способы продления существования человека на земле. То есть смерть очень страшит людей.
Все прилепляются именно к этой жизни, да? И считают, что только эта жизнь – реальность. Вот, батюшка, вы священник и непростой при больничном храме. Скажите, а были ли у вас какие-то случаи среди ваших посомых больных, когда люди по-настоящему готовились к смерти, или были еще какие-то противоположные случаи?
Да, действительно, за то время, которое Господь дал мне нести послушание при больнице, встречалось много различных случаев, и часто приходится сталкиваться со смертью людей. Очень бывает, привыкаешь к этим людям, потому что многие приезжают сюда не один раз и не два раза, по несколько лет приезжают лечиться, поддерживать себя, и вдруг приходишь в палату и понимаешь, что человек угасает на твоих глазах. Да, было, когда наша прихожанка, молодая женщина, мать двоих детей, на протяжении нескольких лет приезжала сюда, в отделение гематологии, лечилась. Всегда она отличалась особым таким благочестием и благоговейным поведением. Когда находилась в больнице, когда состояние ее позволяло, она всегда приходила на все богослужения, очень искренне исповедовалась, очень искренне готовилась к причащению. И вот настал тот момент, когда я знал, что она находится в стационаре, но прошло несколько служб, а ее не было. И я понял, что что-то, наверное, случилось. Пришел к ней в палату, я увидел ее совершенно другой, измененной. Она старалась и улыбнуться, старалась и как-то не показать, как ей плохо. Было видно, ее дни сочтены. Но вот то мужество, которое она показала, вот то мужество, которое она своим поведением свидетельствовала, оно меня очень удивило, и я пришел в некое духовное утешение. Она осознавала, что ее смерть очень близка. Она мне сказала: «Я прекрасно понимаю, что мне осталось совсем-совсем немного. Вы знаете, чего я боюсь больше всего? Нет, не смерти. Я боюсь того, как будет плохо моим детям». То есть в этот момент она показала всю полноту своей жертвенной любви по отношению к детям. Она думала о них, как они воспримут эту ситуацию, как они смогут пережить эту потерю, потому что старшей девочке на тот момент было около 12 лет, младшему сыну было около, наверное, 4 лет. И, конечно же, она боялась за них. Она говорит: «Я знаю, батюшка, что вы причащали меня, исповедовали, что я старалась по мере своих сил исправлять свою жизнь. Конечно, у меня было очень много грехов, но я надеюсь, что Бог, Он настолько любит нас, как мы любим своих детей». То есть человек уходил в вечность совершенно умиротворенная, совершенно уверенная в том, что да, Господь простит ей то, что было совершено ею в этой земной жизни. И действительно, по свидетельству ее мамы, она скончалась в эту же ночь очень тихо. То есть такое было ощущение, что она просто уснула, и когда утром попытались ее разбудить, то она уже была мертвая. Это вот один из случаев. Второй случай, который мне очень запомнился, это была пожилая женщина. Она страдала от тяжелого онкологического заболевания на протяжении ряда лет. В очередной раз она пригласила священника в палату для того, чтобы ее причастить. Я пришел к ней очень рано, для того, чтобы не утруждать ее ожиданием перед литургией. И ее соседки по палате сказали, что всю ночь эта женщина очень волновалась, готовилась к тому, чтобы поисповедоваться, причаститься. И когда я пришел к ней в палату, она еще попросила меня, есть ли возможность ее пособоровать. Я ей сказал, что мы сейчас с вами причастимся и посмотрим, сколько будет времени, потому что дало служение литургии. И вот, когда мы с ней поисповедовались, когда я ее причастил, в этот момент я отвернулся буквально на минуту к столику, на котором стояла чаша, вытирал чашу. Я обратился к ней с вопросом, как она себя чувствует, когда же мы пособоримся, может быть, после литургии. Но ответа не последовало. Я увидел, что она уже мертва. Умерла она не от раковой опухоли, которая ее мучила, а вот внезапно оторвавшуюся тромба.
Но как удивительно, она готовилась всю ночь, как будто ей было некое извещение. И в связи с этим мне хочется вновь обратиться к опыту Георгия Затворника. Он каждый час думал о часе смертном. И также ночью он размышлял, как, возможно, размышляла и эта женщина. «Вот уже за полночь второй час». И в царствовании глубокой тишины одни лишь часы отзываются секундами, как шагами. проходят и сближают каждого смертного со смертью его. О смертные! Мы не примечаем, как пропускаем невозвратное время в забвении нашем, в котором теряется спасение наше. И скольких поглотил внезапно смертный час нераскаянных в греховной жизни душ в ночь сию. Сколько в ночь сию поглотила злая смерть людей, и сколь разнообразно, кого в чем нашла, кого в каком деле застала, в том и повлекла непокаянную душу на страшный суд. И тем уже окончились дни ее страстей. Ах, невозвратно! О, многомилостиве Господи, призри на нас и помилуй! К счастью, та женщина ушла в покаяние с миром и с причастием святых.
Действительно, нужно отметить, что она как бы чувствовала это приближение своего часа смертного, и поэтому столь трепетно отнеслась к покаянию, к исповеди и, конечно же, к очищению. Для нас, живущих в современном ритме, очень важно понять, какой накладывает отпечаток отношение к смерти вообще. Очень часто мы забываем о том, что мы должны сделать сами, для себя, для наших близких, для наших родных, для друзей. И вот эта нехватка нашего внимания к ним, она выражается, наверное, очень простыми словами, что слишком поздно. Слишком поздно мы начинаем понимать то, чего мы не додали нашим друзьям или родным. И вот только память смертная позволяет нам жить так, чтобы стараться не сталкиваться с этими страшными словами, с ужасающей очевидностью, что слишком поздно. Поздно произнести слова, которые можно было бы сказать. Поздно сделать движение, которое бы могло выразить наши отношения. Это не означает, что нельзя вообще больше ничего сделать. Но сделано оно будет уже иначе. Дорогой ценой. Ценой большей душевной муки. Очень часто приходится во время певание сталкивается с тем, что люди, оставшиеся здесь на земле и стоящие при гробе, корят себя за тот или иной поступок или за то или иное дело, а зачастую, наоборот, за наше бездействие. Хочется, чтобы люди понимали, что никому из нас не дано знать, сколько нам отпущено времени для земной жизни. Люди должны успевать делать добро. Добро по отношению к родным, близким, друзьям, к окружающим людям. Потому что, когда мы теряем кого-то из близких, наша память очень остро воспроизводит нам те моменты, которые мы должны были сделать, но по лености или по какому-то неразумению не делали.
Да-да, отец Дмитрий. И в этом отношении, знаете, я очень благодарна одной моей знакомой. Она, когда проводила свою мамочку, стала нам всем говорить, что мы должны долюбить всех, кто нас окружает. И потом, когда моя мама уже в глубокой старости стала готовиться к смерти, причащалась, исповедовалась, она была уже лежачая, и я за ней ухаживала, я всегда это помнила, что я должна ее долюбить. Мне это было немножечко трудновато, потому что у нее уже были старческие изменения в мозгу, и она бывала иногда не совсем адекватной.
А это очень сложно воспринять.
Очень.
Очень сложно.
Потому что веришь всему, что она говорит, она уже не совсем понимает, что она делает. Но надо было долюбить. И какое же облегчение я почувствовала, когда буквально за день до своей кончины она стала гладить меня по руке и говорить мне спасибо тебе одними губами, потому что она уже месяц не принимала пищу сознательно. Она питалась только артосом и крещенской водичкой запивала. И у нее горло было все пересохшее, она говорила одними губами. И каждую минуту я все думала, вот она уйдет, вот она сейчас уйдет. Подходила к ней бесконечно. И как трогательно, как тихо, как спокойно она ушла перед самой кончиной, показав мне куда-то впереди себя рукой, радостно так, и тоже губами сказала «смотри, смотри». Но она поняла, что я ничего не вижу, кроме книжного шкафа с книгами. Кстати, это для меня показательно. Тихо свернулась, как ребеночек в лоне, в материнском клубочком, и тут же отошла ко Господу. И как важно было то, что мне пришлось ее именно долюбить. Я это все говорю вам для того, чтобы вы этого не забывали. Спасибо вам, батюшка, что вы это напомнили. Потому что действительно и святые отцы говорили, что такое память смертная. А это то, что каждый день мы должны ощущать как свой последний день в жизни. И каждого человека, который в этот день мы встретим, воспринимать как последнего посланника Божия. И тогда нам легче будет прощать обиды. Потому что мы этого человека уже никогда не увидим. И, может быть, он будет тем, который горше всех нас оплачет.
Да, то, что вы рассказали, действительно очень близко каждому христианину. Потому что если бы мы помнили бы о смерти, помнили бы о своей кончине, и каждый день бы жили так, как будто бы это последний наш день, последний наш час, то скольких бед можно было бы избежать? Мы бы не были столь жестокие, мы бы не были столь злопамятны, мы бы могли прощать обиды, мы бы могли гораздо мягче относиться к недостаткам других людей, мы бы могли очень легко прощать человеку то, что он сделал, ибо мы бы понимали, что это возможно, последний раз мы к нему обращаемся, последний раз в жизни мы слышим его голос, последний раз мы что-то делаем для него, и, возможно, завтра мы уже никогда не услышим, или нас никто уже не услышит. Поэтому, конечно же, можно было бы избежать очень и очень многих ошибок, как и в жизни, так и в духовной нашей жизни.
И в последующей жизни, которая нас ждет. И вот эта память смертная, она должна, конечно, у нас совмещаться с памятью о вечности. Об этом всегда писал и Георгий Затворник, и святитель Игнатий Брянчанинов. Он всегда говорил в своих письмах: «В вечность вперед, в вечность идем, туда устремимся, в вечность». Вот интересно, что мама Георгия Затворника так и воспитывала своих детей. Вот что он пишет в одном из писем. «Меня еще в малолетстве спросила родная мать, умеешь ли ты размышлять и рассуждать о вечности? По мысли о времени 10 лет, немало. А еще 10, а еще 100 – это очень долгое время. А 100 000 лет – какое долгое время! Миллион, 100 000 миллионов! И далее, и еще более, и все число, сколько человеческий ум постигает, и сколько можно изобразить песчинок при крае моря, бесчисленное множество. Что ж думаешь, ведь это – только начало к понятию о вечности. Вечность же без конца. Рассуждай теперь о муке вечной и о Царстве Небесном. Хорошо быть в радости и веселиться без конца. Но каково будет плакать и мучиться без конца? Вот видишь, и то, и другое от воли твоей зависит». Так воспитывался наш русский православный человек.
До революции процесс старения и умирания был абсолютно естественен. Естественен для всех слоев общества. И казалось бы на сегодняшний день, что мысль о нашей участи в будущей жизни должна занимать нас больше всего. Но как ни парадоксально, современный человек меньше всего хочет задуматься над этим вопросом. Самое разительное отличие современной массовой культуры от культуры христианской – в неумении умирать. Человек подходит к порогу смерти, не столько стараясь смотреться за его черту, сколько без конца оборачиваясь назад и с ужасом вычисляя все возрастающее расстояние от той поры своей молодости. Старость из времени подготовки к смерти, когда пора о душе подумать, стала временем последнего и решительного боя за место под солнцем, за последние права. Она стала временем зависти. И вот как писал наш современник, архиепископ Иоанн Шаховской, «Оглушенные суетой люди уже не способны думать об истинах великих и вечных, для достижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины».
Да, разительный контраст с тем, что думали наши предки. Несколько веков назад русский человек пел или читал такой стих о смерти: «Господи, Господи, Покажи день числа кончины моя. Взойду я на гору высокую, погляжу во тьму глубокую. Вижу я там гробы, свои гробы, привечные наши дома. Сколь я в мире не ликую, я гроба не миную. Камени, суседи мои, песок источник, постеля моя, черви, друзья мои, мати сыра земля, прими на вечную жизнь меня. Господи, слава Тебе!
Замечательные слова. Они подтверждают святоотеческую мысль, что смерть – это предел земной жизни, в течение которой человек может еще исправиться. Священное Писание говорит нам: «Всяк человек ложь. Нет человека, который бы жил и не согрешил». То есть все мы постоянно согрешаем. Если не делом, так словом. Если не словом, так чувством или помышлением. Поэтому смерть всегда застает нас неоплатными должниками перед Богом. И за все это придется нам в свое время дать ответ. Чем раньше мы осознаем свою задолженность перед Богом, тем раньше мы подойдем к тому, чтобы действительно стать на тот путь исправления, который приведет нас к принятию самой мысли о смерти.
Все мы хорошо знаем батюшку протоиерея Николая Гурьянова и помним, как он, встречая своих духовных чад, всегда пел.
Не прошел мой век, как и день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня.
Мы знаем, что он был глубоко образованным человеком, и он пользовался литературным наследием наших русских поэтов. То, что он пел, это стихи Хераскова. Это только первое четверостишие. «Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжкие, уж недалекие от меня. Мои все кости ослабели, как тяжко, больно мне внутри. Иссохли очи, я в постели рыдаю горько до зари. Чего мне ждать в всем мире грешном, когда я весь в грехах погряз? Когда забыл я снова Бога, а я ведь каялся не раз. Я знаю, я великий грешник. Попрал я весь закон святой, забыл родителей и ближних. Я наг лежу и весь больной. Скажи мне, Господи, кончину, открой число мне дней моих, открой, где грешный я явлюся, чтоб мог покаяться в живых. Но вот грядет уж час последний, и смерть готова взять меня. О, как явлюсь я грешный к Богу, и как воззрит Он, судья! Владыка, Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в грехах. Отныне я молюсь и каюсь, плачу во слезах, чтоб мне омыть грехи слезами и чистым в нити в твой чертог, и там святыми вечно славить, хвалить тебя, Творец и Бог. Пусть церковь-мать меня проводит туда, где Божья семья, туда, где славят тебя вечно, там, где обители для меня. О, Боже мой! Прими моленье и скорбь, и плач моей души. Пошли мне, Господи, терпенье и все грехи мои. Прости. Вот такой покаянный плач был у Хераскова, поэта XVIII века. Так русские люди оплакивали свою жизнь, вспоминая о смерти.
Замечательные слова, которые действительно побуждают человека к тому, чтобы осознать всю скоротечность жизни и осознать, сколь мало времени человеку дается. Как пишет Давид Псалмопевец, 70-80 лет аще в силах. Здесь интересно прослеживается момент, вот о котором тоже пишет Антоний, митрополит Суржский, что человек, как мы знаем, не был сотворен смертным. Смерть пришла через грех. Но пришедшая в мир, взявшая власть над человеком, смерть не сразу овладела им, она постепенно овладевала. И он проводит очень интересное наблюдение, что если мы с вами посмотрим от времени первых людей, от Адама и Евы и наших патриархов, прародителей, то смерть постепенно захватывала все большую и большую область власти. То есть сколько лет прожил Адам, сколько лет прожил Ной, и впоследствии все время сокращалось время земной жизни людей.
Да, сначала ведь были целые сотни лет, почти тысяча.
Вот такое интересное наблюдение. Я бы еще хотел сказать, привести вернее цитату из Иоанна Лествичника. «Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и размышления о смерти нужнее всех деланий. Памятование о смерти рождает в людях усердие к трудам и непрестанное приобучение себя к исполнению евангельских заповедей. Особенно это относится к тем людям, которые стараются сохранить попечение и постоянную молитву и хранение ума. Это добродетель вместо матери и дщери, памятование смерти. Живое памятование о смерти отсекает излишества в пище. Когда же со смирением отсечено будет это излишество, с отсечением же отсекаются страсти. Как по определению отцов совершенная любовь не падает, так и я утверждаю, что истинное предощущение смерти не страшится падения. Как некоторые признают бездну бесконечной, которая, говоря, что это место не имеет дна, так и памятование о смерти доставляет и чистоту, и делание, не имеющее пределов». Вот такое аскетическое поучение преподает нам Иоанн Лествичник. И, наверное, сейчас, конечно, современному человеку сложно некоторые вещи принять. Но мы понимаем, что Господь говорит через пророков, говорит через Давида Псалмопевца, что «не хочу смерти грешника, но я же обратиться и живым быть ему». И вот покаяние, которое человек действительно искренне приносит, оно продлевает ему и дни его земной жизни. Несколько раз мне приходилось сталкиваться с такими чудесными явлениями, когда приглашали меня к некоторым людям, которые вот находились именно на грани между жизнью и смертью, но тем не менее они сохраняли возможность общения. Люди очень искренне пытались покаяться. Кому-то давалась возможность говорить, кто-то лишь кивал в ответ на мои вопросы головой или просто закрывал глаза. Но потому как человек держал меня за руку, потому как человек интенсивно старался трясти головой, было понятно, что человек очень искренне от всей души старался очистить свою душу от тех грехов, которые были совершены. И происходили удивительные события. Проходило несколько дней, а когда такие тяжелые случаи, я всегда прошу родных сообщать о том, как Господь устроил дальнейшую участь человека, о том, как за него молиться, о здравии или о покоении. И от людей в нескольких случаях не было никаких известий. Я когда звонил, то был очень удивлен, что в этот же день или на следующий день происходило чудо. Человеку становилось значительно лучше. Людей переводили из реанимационного отделения в палату, и люди имели впоследствии возможность самостоятельно прийти в храм и уже исповедоваться и причащаться в храме. Радость, которая охватывает сердце в этот момент, ни с чем не сравнимая, потому что когда-то приходил человек, который буквально на волоске, на какой-то паутинке находился от смерти, и он самостоятельно приходит в храм своими ногами, это, конечно, милость Божия, являемая самым видимым образом.
За покаяние.
За покаяние.
Но, конечно, мы ведь не должны доводить себя до такого тяжелого состояния, до болезни. Я уже говорила о том, что святые отцы советуют хотя бы час в день уделять памяти смертной. Но, собственно говоря, если мы соблюдаем свое молитвенное правило, то на вечерних молитвах, как вы помните, мы читаем молитвы Иоанна Златоуста, который говорит:
«Господи, дай мне память смертную и умиление».
Да. И кроме того, молитву: «Господи, неужели мне одр сей гроб будет?» И если мы будем вдумываться внимательно в те слова, которые мы читаем, если мы их воспримем как собственную молитву, то это тоже ведь память смертная, которая нас должна сопровождать перед каждым сном.
Да,
ведь сон это тоже, да?
Сон это нам напоминание. Напоминание о том, что действительно человек смертен, и сон, смерть, само понятие, которое в церкви редко употребляют, успение. Мы говорим успение, то есть крепкий, глубокий сон. И поэтому, конечно, наш ежедневный отход ко сну напоминает нам о смерти. Ложась в постель, закрывая глаза, мы не знаем, позволит ли нам Господь на следующее утро встать, вознести благодарственные молитвы за проведенную ночь. Мы готовы думать днем о чем угодно, только не о памяти смертной. И, казалось бы, у нас 24 часа в сутках. Посвятить час, даже не час, хотя бы полчаса, но посвятить это размышлению обдуманному, не отвлекаться, не рассеиваться, не уходить своими мыслями далеко от предмета размышления. И, наверное, каждый из нас сталкивался с этой проблемой, что во время чтения правила, во время молитвы, человек вдруг ловит себя на том, что мысли его уже далеки от молитвы. То есть устами он говорит молитву, а своим сознанием, своими мыслями он уже далеко отстоит от молитвы. И поэтому, если бы мы хотя бы понимали, что полчаса, которые мы должны посвятить Богу, но они должны быть искренне, от души посвящены и со всей отдачи, тогда, конечно же, результат не замедлил бы сказаться.
Мы уже говорили о том, что памяти смертной сопутствуют болезни. Мы можем задуматься о памяти смертной, когда мы посещаем больных, когда мы приходим в тюрьмы, потому что там смерть души, мы видим человеческую, да? Когда мы отходим ко сну, и когда умирают наши ближние. Как говорил царь Соломон, надо чаще посещать дом печали, то есть там, где хоронят кого-то, чем дом радости. Ну вот и новомученики наши российские, когда предстояли перед Господом в своих страданиях, тоже не забывали о памяти смертной. Вот, например, какие стихи написал священномученик Александр Хотовицкий. «Вечер жизни. Догорает свеча, догорает. Озираюсь на пройденный путь, и невольно душа замирает. Поздним вздохом взволнована грудь. Воскресают минувшего тени, промелькнул нескончаемый ряд лиц и встреч, и надежд, и стремлений, и утрат, безвозвратных утрат. И всю жизнь, и себя мы теряли, Божьей нивы топтали цветы, в омут страсти беспечно кидали благодатный наряд чистоты. Угашали духовные силы, дара Духа Святаго печать. Ах, у самого края могилы я хотел бы жизнь снова начать, чтобы радостью, правдой и светом всю наполнить ее, всех обнять, всех и все благодушным приветом приголубить, согреть, приласкать, чтобы честной, открытой дорогой, не лукавствуя, к небу идти, чтоб талантом, доверенным Богом, добрый плод мне суметь принести. Но свеча ведь не вся догорела. Пусть последние вспышки огня, освещая и путь мой, и дело, за работой застанут меня. Да, за духовной работой. Он кончил свою жизнь мученически и спокойно ушел в Царство Небесное. Так же кончали свою жизнь и первые христиане. Они не боялись смерти, они шли навстречу ей и шли, считая свой последний день днем рождения.
Да, подвиг новомучеников и исповедников российских очень важен нам, очень важно это наследие. Казалось бы, в конце 19-го, в начале 20 века в России происходили страшные перемены, возникали самые различные течения, которые выступали против церкви, против того наследия духовного, которое мы имели. И вот события революции после революционного периода показали, сколь была велика вера в русском народе, что эта вера была живая, горячая, что эта вера была пламенеющая в душах людей. Иначе человек не шел бы добровольно на смерть, на страдания, на лишение, на унижение. Воистину, люди воспринимали эту жизнь во Христе, а смерть как приобретение. Как первые христиане, первые мученики, так и новомученики жили упованием на волю Божию. И они жили, желая исполнить свое предназначение здесь на земле до конца. И об этом очень хорошо пишет Феофан Затворник. «Страх смерти – это спасительный страх, но у вас спасительность сия уничтожается отсутствием упования спасения. Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, уничтожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее его действие на душу преданностью волю Божию. Думайте чаще о смерти и во всем, что сопутствует ей, и что последует за ней, и от всего заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную преданность волю Божию». Эти слова как нельзя лучше иллюстрируют те подвиги, те страдания, которые и претерпели наши с вами соотечественники, святые новомученики и исповедники земли русской.
Заканчивая нашу передачу о памяти смертной, я хочу зачитать краткий стих Георгия Затворника Задонского. «Славнее смерти нет, как той, что жизнь дает. Той жизни нет славней из смерти, что течет. Смерть красит нашу жизнь, конец венчает дело. Коль счастлив сердце чье при смерти Богом тлело». Передачу «Память смертная» подготовил клирик храма всех скорбящих радости при больнице Моники, священник Дмитрий Рулев и журналист Елена Смирнова.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
О здравии схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Ноны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении, дорогие братья и сестры, рабов Божьих, Натальи, Владимира, Тамары, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акилины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии и Келейна, кто может, о некрещенном рабе Божием Иосифе. Храни всех Господь!